А на сайте громадскирадио.орг уже в скорости можно будет послушать снова и беседу с политологом Олегом Саакяном, и беседу с профессором, доктором экономических наук Вячеславом Лишенко, который сейчас у нас в студии. Спасибо, что пришли к нам, господин Лишенко. Мы хотим с вами поговорить, как со специалистом, об экономических итогах года для Донбасса, в частности, и для Украины в целом. И вот просматривая не то чтобы ваш послужной список, но заметные такие наделавшие резонанс, вызвавшие резонанс заявления, я обратил внимание на то, что в 2013 году, когда тогдашний президент выдвинул идею, что Украина должна в скорости войти в состав 20 самых развитых стран мира, вы весьма скептически к этому отнеслись. А как вы оцениваете нынешние экономические планы или лозунги нынешней власти?
Не, ну тогда был лозунг, по-моему, войти в тридцатку.
Нет, в двадцатку точно.
В тридцатку.
Ну, ну ладно, в тридцатку, вы, тем не менее, и в тридцатку не очень-то верили.
Не, ну, политические заявления можно делать какие угодно и очень много, но есть какие-то объективные рейтинговые оценки и все прочее. Так вот, по оценкам международных рейтингов, если взять тот же рейтинг Всемирного экономического форума, это рейтинг конкурентоспособности, Украина только где-то по четырем показателям входит вот в третий, пятый десяток из 48. По остальным 40, более чем 40 показателям, это места с 50 по 100 и больше, поскольку в рейтинге участвуют где-то порядка 140-145 стран. То есть основное наше место – это вторая, третья полусотня. Ну и фигурально я тоже иногда выражаюсь так, что Украина пока еще Африка в центре Европы.
В Африке ведь тоже есть страны, которые, наверное, уже лидируют.
Не, в Африке единственное 20-е место занимает это Южноафриканский Союз.
Вот, так это, вот это на, обидно. Им,
на уровне
наверное,
показателей
обидно.
Этой страны в Украине пока что котируется только город Киев. Все остальные регионы – это уровень Египет, Марокко, Сомали, Судан, Эфиопия, ну, Мавритания, вот такой уровень. Монголия, Казахстан, вот наши, так сказать, соседи и братья, бывшие по социалистическому лагерю.
Но многие, услышав ваши слова, скажут, ну так что, у нас же война идет, у нас столько усилий идет на противостояние.
Ну, я хочу сказать, что это показатели ну, мирного времени. Это когда еще где-то порядка вот 9-10 год был фонд «Эффективное управление», и на деньги Ахметова он проводил вот эти вот исследования по методике Всемирного экономического форума для Украины. Ну и, может, есть тоже международный рейтинг второй, это известный рейтинг «Doing Business», где Украина никогда не поднималась, так сказать, выше 70-го места. Вот, поэтому это тоже такой же тоже показатель, это делового климата, инвестиционного климата в стране.
Оценивая политику правительства или правительств в этом году, насколько они продвигают Украину все-таки к высшим местам в рейтинге, ну или вообще к улучшению экономического положения, а насколько они просто отчаянные усилия о том, чтобы для того, чтобы удержаться на плаву?
Ну, здесь однозначно сказать трудно, потому что есть какие-то примеры, которые можно оценивать как положительные моменты. Но основное, пока что у меня складывается впечатление, что это больше имитация реформ, чем реальные реформы в той же сфере экономической.
Ну, например. Скажем, ну,
да, вообще... например. Угу. Или хотя бы, может быть, одна началась какая-то?
Ну, началась, можно сказать, что такая громкая это национализация Приватбанка.
Это часть реформы на самом деле?
С одной стороны, ее можно расценивать и как часть реформы, поскольку, наконец-то, государство начало осваивать такой механизм макроэкономического регулирования, как национализация, который, в общем-то, практикуется во всем мире. И когда, скажем, мы возьмем послевоенную Великобританию или Францию, там волны национализации и приватизации следовали одна за другой. То есть государство национализировало активы, доводило их до соответствующих рыночных условий и затем снова продавало бизнесу. То есть у нас же пока что тенденция была однозначная. Приватизация любой ценой, и все. И этот механизм, он, в общем-то, не был задействован. Другое дело, что если это он не останется уникальным, то есть единственный случай или прецедент.
Это очень, кстати, интересная тема, да? И, ну, и интересный поворот, на самом деле, как часть национализация Приватбанка, как часть реформы. Почему, по вашему мнению, решило государство это сделать?
Ну, государство решило, потому что по формальным показателям, которые регулятор, как Нацбанк, выдвигал, этот банк по полтора года не мог выйти на соответствующее нормативное значение. Но я хочу сказать, что такие же точно активы вот во времена кризиса можно было бы, национализацию таких же активов можно было бы делать и в реальном секторе, и в секторе промышленности, и не допуская, так сказать, вот тех моментов, которые мы имели с увольнениями, с закрытиями предприятий и всего прочего. То есть, если бы этот инструмент был задействован, но это уже вопрос квалификации соответствующих и фонда госимущества, и Министерства экономики, и антимонопольного комитета. Тем более, что тут же тоже вопиющий случай, когда субъект занимал на рынке более 35%, это по всем канонам антимонопольного законодательства по положению явного монополиста. С этим тоже надо было что-то делать. Хороший пример – это американская ITT, которая она заняла 60% американского рынка телефонных услуг. Ее тут же разделили на 12 компаний.
Можно еще говорить, что есть какие-то такие токсичные, назовем, активы, которые могут стать проблемой для государства в том числе? Может быть, по предприятиям каким-то или по сферам? Как приват?
Скажем, в той же сфере брать, если брать тот же топливно-энергетический комплекс, то группа токсичных активов – это очень большая группа шахт, находящихся сейчас, скажем, в рамках того же ДТЭК. Здесь возможны два условия. Либо государство берет на себя активную роль по выводу этих активов, либо же вот известная та же программа ЭСОП, когда трудовые коллективы каким-то образом берут на себя и смягчают негативные последствия, вот, дорабатывая те ресурсы, которые находятся, тем самым улучшается баланс частного предприятия этой компании. Но соответствующим образом государство это дело каким-то образом стимулирует и тоже смягчает негативные последствия массового вывода. Второй момент, это, конечно, я не знаю, как государство будет, что висит сейчас на очереди закрытие 13 государственных шахт. По подсчетам, с учетом трудящихся и членов их семей, это где-то 50 тысяч работающих. То есть как вот разряжать вот эту ситуацию, это тоже вот проблема 17-го и 18-го годов.
Доктор экономических наук Вячеслав Ляшенко в студии программы «Киев-Донбасс». Все, что вы сейчас услышали, еще услышите в разговоре с профессором, вы уже в скорости можете послушать снова и прочитать на нашем сайте громадскирадио.орг. Вот вы сказали, господин Ляшенко, о национализации, а мне сразу вспомнилось лозунги национализации, которые выдвигают так называемых ДНР и ЛНР. Насколько там это действительно национализация, насколько там вот национализированные, в кавычках или без кавычек, предприятия становятся на службу народу?
Ну, честно говоря, тут нужно иметь достаточно большое количество информации, потому что здесь, ну, говорить о том, что национализированные предприятия, которые продолжают работать в государственной собственности ЛНР и ДНР, я такого что-то не встречал ни в местной прессе, ни в интернете, ничего. Есть какие-то примеры, так сказать, определенного отжатия или поиска механизма каких-то компромиссов работающих, когда предприятия начинают платить налоги и в Украине, и в ДНР, тем самым, так сказать, смягчая возможности наезда и все прочее. Есть примеры откровенного, так сказать, отжатия активов с тем, чтобы распилить их на металлолом и затем продать по соответствующим ценам в Россию. Но говорить о том, что это национализация в таком действительно макроэкономическом понятии, как механизм государственного регулирования, мне кажется, на той территории пока нельзя, или во всяком случае информации такой мы не имеем, поскольку статистика там вся закрыта. Мы как ученые не можем пользоваться вот цифровыми данными, которые можно было использовать в расчетах.
Но, с другой стороны, относительно статистики есть столько скепсиса, в том числе и той статистики, которая на подконтрольной территории публикуется, что есть ли у вас, как у ученого, реальный базис для того, чтобы выносить оценки? Ну, какими методами
вы... У нас, ученых, тут тоже есть оговорка, что мы тогда делаем не какие-то выводы, а даем оценки. То есть с учетом того, что данные не гарантируют стопроцентной достоверности, мы тоже можем на основе этих дать какие-то оценки, которые нельзя расценивать ни как точный прогноз, ни как точную рекомендацию. Это на усмотрение собственника, владельца активов или принимающего управленческие решения тоже учитывать этот фактор.
Постоянно говорят о том, нужно, не нужно блокировать торговлю с оккупированными территориями. Нужно ли ее каким-то образом вводить в законное русло? Ваше мнение об этом?
Ну, я не сейчас, с учетом специфики того, что у нас война действительно гибридная, говорить о том, что можно что-то блокировать или устроить какую-то блокаду, это по меньшей мере неразумно. Во-первых, рынок и бизнес, он как капитализм, как трава растет сквозь асфальт. И поэтому, если бизнесу выгодно, он найдет любые обходные тропы, любые способы преодолеть все формальные блокады, либо же с помощью, так сказать, так, что нельзя купить за большие деньги, можно купить за очень большие деньги, и это будут соответствующие цены. Ну, если вот я эпизодически там появляюсь в Донецке дома у себя, поэтому, ну что, цены повыше, но количество украинских товаров увеличивается с местом происхождения Украины. Поэтому бизнесу, в общем-то, эти блокады, они не являются реальной преградой.
Возвращаясь к тезису о национализации, которую вот вы приводили в пример, например, Великобританию и, кажется, Францию, если я не ошибаюсь.
Великобритания, Франция, да. Это наиболее характерные примеры.
То и если Украина пойдет таким образом, не вступим ли мы в скорости в стадию государственно-монополистического капитализма, которую мы, вот как в свое время, скажем, говорили, что Монголия, да, она капиталистический строй перескочила и из феодального сразу перешла в социалистический, то мы в свое время проскочили, мне кажется, государственный монополистический капитализм. Может быть, сейчас время к нему подойти?
Мы его не проскочили, мы его прошли в извращенной форме, потому что министерства, которые были, это, в общем-то, были государственные монополии, которые на внутреннем рынке работали как государственные монополисты, а на внешнем рынке выступали как вполне рыночные, конкурентоспособные предприятия. То есть при каждом министерстве, уважающем себе, было какой-то металл импекс, маш импекс, энерго импекс, который импортно-экспортной деятельности имел множество представительств за рубежом и играл по рыночным правилам.
И как там, Укрконцерт рынке. И Совконцерт, да?
Ну, да, Госцирк, да, ну, да, это да. Были тоже предприятия, которые вот эти вопросы регулировали по рыночным правилам за пределами вот этого административного парка советского периода, который был внутри СССР.
Но вот, кстати, иногда говоришь со многими людьми, и многие воспринимают вот этот вот период, о котором вы говорите, абсолютно понятно, как экономист и как профессионал, может быть, немножко с какой-то определенной долей юмора и иронии, они воспринимают это под словом гарантии. Зато было что-то гарантировано, да? Зато было что-то понятно, зато было что-то стабильно и так далее. Почему это плохо, когда такое смешение с одной стороны рынка, а с другой стороны государственной монополии? Вот для простого, обычного жителя Украины.
Ну, в данном случае, что мы имеем в виду? Поскольку система была административная, и все было жестко регламентировано, то, грубо говоря, гражданская жизнь мало чем отличалась от армейской или тюремной. Пионеры ходили строем, говорили речевки, комсомольцы и физкультурники занимались примерно тем же самым. Это единственное, что была некоторая степень свободы у пенсионеров, так сказать, и у партийно-хозяйственной номенклатуры. Вот. Ну, а в принципе, единственное, что все отличалось нормами довольствия. Ну, вот у нас как-то ради, когда я в армии служил, был интерес, мы сравнили нормы довольствия в армии и в тюрьме. В армии было где-то в полтора раза вот питание получше. Вот. Но в тюрьме там платили больше денег, которые можно было получить по окончании срока, если работать. В армии же тебе платили 3 рубля солдату, 10 рублей сержанту. Вот, плюс 80 копеек табачных, так называемых, за которые можно было купить там конфеты, пирожок, вафли, печенье. Можно иногда кефир завозили в эту солдатскую лавку.
Это проблема выбора на самом деле, вот армия или тюрьма.
А на гражданке был тот же самый дефицит, который, в общем-то, регулировался, несмотря на низкие цены и низкие зарплаты. Система каким-то образом она была нормирована и сбалансирована через систему Госплана и Госнаба. Кого-то это устраивало, вот эта стабильность.
Господин да. Лишенко, год приближается к концу. Вот предположим, что сейчас раздается звонок нашего слушателя или нашей слушательницы, что, кстати, они могут еще сделать, если наберут, например, 044-338-8220, и вас спрашивают, скажите основное достижение в экономической сфере и основной просчет или основной провал в экономической сфере Украины за 2016 год.
Ну, я бы так не говорил, потому что, ну, если провал, так сказать, рассматривать как нечто единовременное, это можно искать. Их был, так сказать, целый ряд, и выбирать, какой из них больше. Но мне кажется, самый большой все-таки недостаток – это вот политика Национального банка в сфере монетарной и банковской политики, потому что это полностью подрывает доверие населения к банкам как необходимому элементу и рыночной системы, и как кровеносным сосудом в развитии бизнеса. Потому что если народ не верит, это массовый отток депозитов. Если бизнес не верит, это рассвет теневой экономики, что, в общем-то, не есть полезно для той системы, к которой мы стремимся, европейской. С другой стороны, положительный момент – это то, что наша страна на протяжении этих 25 лет всегда выживала за счет коррупции, теневой экономики и всего прочего. То есть мы уже настолько приловчились жить в этой среде, что она у нас более родная, чем среда легальной и, так сказать, регулируемой экономики.
Какие изменения вы ощущаете в этой сфере?
В сфере коррупции.
Да, вот в сфере нашей привычки жить в коррупции.
Институциализирована фактически уже.
Ну, она институционализирована, и вот эти попытки продолжать ее дальнейшую институционализацию, но самые яркие – это введение постов госсекретарей в министерствах. Вот это, в общем-то, совсем неоднозначное явление, и тут будет очень много тоже конфликтов, потому что непонятно, как расценивать, что вот противоречие, скажем, между министром и вот этим госсекретарем, который будет возглавлять и проводить практически 5 лет политику в формировании аппарата министерством. То есть все зависит от того, если министр прогрессивный и у него будет желание что-то реформировать, он всегда может столкнуться с молчаливым саботажем со стороны аппарата и госсекретаря, если он будет, так сказать, популистскую политику вести в среде этого аппарата собственного министерства. Ну, а в данном случае тогда будет единственный выход – это максимально удалять государство из вот этой вот сферы регулирования. Но это ж мы можем довести до абсурда – приватизировать школы, больницы, там, прочие бюджетные учреждения, заставить там Академию наук, например, это полностью перейти на хозрасчет, да, что, в общем-то, сейчас наш премьер-министр и пытается делать.
В том числе вот по отношению к Институту экономических проблем?
Институт экономики промышленности.
Экономики промышленности.
Нет, не только. Там речь идет, что, ну, мы-то как раз не очень, отделение экономики не самое крупное, но есть большая сфера вот технических институтов, которые находятся, институтов, связанных с физическими исследованиями. Там это их и больше по численности, и проблема эта у них стоит гораздо острее.
Мне недавно пришлось присутствовать при диспуте таком. Один экономист или человек, называющий себя экономистом, всячески отстаивал потребность для Украины развивать так называемую IT-сферу, да? А второй экономист или человек, называющий себя экономистом, всячески говорил, нет, надо реальное производство. Говорят там о четвертой промышленной революции, если я правильно услышал.
Есть такая, да.
Вот ваше мнение, что сейчас для нас выгоднее, важнее и осуществимее?
Ну, есть хорошая мудрость, которая говорит, что занадто-то не здраво. В любой ситуации надо ходить, находить определенный баланс, потому что иначе мы будем отставать, потому что шарахание в любую сторону влечет за собой отставание в чем-то другом, на чем будут делать конкурентоспособность другие, и осваивать эти ниши будем не мы. Поэтому в силу своих возможностей надо стараться ниши свои занимать, их удерживать и расширять там, где у нас на сегодняшний день есть заделы, а они есть. Поскольку, скажем, вот я уже начинал с рейтинга по конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Украина по уровню инновационной способности котируется где-то на 27-м месте, это уровень страны Ирландии. То есть заделы эти есть. Мы часто слышим, что наши стартапы, в том числе и в IT-сфере, покупают за многомиллионные, так сказать, цены на международных рынках. То есть нельзя говорить о том, что мы отстаем в этой сфере очень сильно. Но и реальное производство, к сожалению, здесь проблема в том, что структура нашего производства очень не соответствует вызовам времени. Так, если европейская классификация, которая есть, говорит, что отрасль есть высокотехнологичные, средневысокие, низкосредние и низкие. Вот эти средненизкие и низкие у нас составляют 86-88%. И только 12% это высокие и средневысокие. Ну, нам бы хотя бы довести до 40% уровень высоких и средневысоких отраслей, чтобы мы были конкурентоспособны и на международных рынках, и сошли с позиции Африки в центре Европы.
Доктор экономических наук Вячеслав Лишенко в программе «Киев-Донбасс». Время у нас уже почти исчерпано, и к вам только формально экономические вопросы, на самом деле вовсе не экономические. Вот я слышал, что уже 1000-гривневую купюру вот-вот запустят, да?
Ну, я тоже в интернете читал.
Предположим, она у вас есть. На что вам ее не жалко потратить?
Ну, я думаю, что надо ее тоже обменять на более мелкие, потому что таких... Речь идет о том, что это как в том анекдоте про студента, что курица стоит 30 рублей, а туша мамонта 27. И вот он пишет домой: родители, пришлите 3 рубля, чтобы ему вместо туши мамонта купить курицу.
Такой большой номинал – это сигнал какой-то инфляционный или нет?
Это инфляционный сигнал, потому что, как мы видели, Соединенные Штаты, несмотря на свой долг, все равно больше 100-долларовой купюры не выпускают. Но у них был эпизод с выпуском 1000 долларов, но они, по-моему, носили чисто такой сувенирный знаковый оттенок и разошлись очень ограниченным тиражом, но 1000 – это уже нехороший сигнал.
Доктор экономических наук Вячеслав Лишенко, Институт экономики промышленности в программе
«Киев». «Нан Украины».
Да, в программе «Киев-Донбасс». Спасибо вам огромное.
Спасибо вам, с наступающими праздниками.